шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всем доброго дня. Вот вы сейчас, наверное, смотрите или слушаете нас и думаете, а при чем тут иммунитет вообще? Почему на радио Теос говорят про какую-то медицинскую тему? А вы узнаете, если дослушаете и досмотрите нас до конца, вы поймете, почему мы сегодня говорим про иммунитет. Хорошего дня мы вам желаем. Сегодня пятница, 11 часов, и мы работаем для вас в прямом эфире. Меня зовут Андрей, со мной Виталий. И у нас сегодня в гостях... Я даже не знаю, какие у тебя есть регалии, но просто скажу, что практикующий врач, ученый Марина Кривцун. Да, я ждал, обещанного 3 года ждут, я ждал. Очень не совпадали графики, потому что очень насыщенный рабочий график у Марины, и никак в эфир не получалось. Наконец-то все срослось и получилось. Марина, очень рада тебе.
Да, привет. И у нас в результате сегодня получается такой эфир. Мы же про иммунитет говорим, и здесь все как бы к нему имеем отношение. То есть Андрей иммунолог-любитель, я бы так сказал.
Увлекаюсь этой темой.
Да, и Марина врач, не иммунолог. И я просто иммунопользователь. Пользуюсь иммунитетом своим. Чужим не могу никак пользоваться, вот приходится своим пользоваться.
Давай,
вот,
Марине,
то есть мы все имеем отношение к иммунитету.
Скажем, она все время пытается честь сказать.
Да.
Так, о подавляющем большинстве удивительных механизмов нашего тела мы даже и не знаем. А о некоторых узнаем только тогда, когда что-то ломается. Сегодня сейчас речь пойдет об иммунитете. Можно ли есть грязными руками? Сколько килограммов бактерий живет в нашем теле? Можно ли сделать иммунитет сильнее? На эти другие вопросы мы будем сегодня искать ответы. Вас приглашаем присоединиться, задавать свои вопросы, вот насколько разбираемся, насколько знаем.
Нам всем очень повезло, потому что... Да, нам повезло, потому что Марина не такой врач, как вот, например, я недавно посещал. Ты приходишь, врач просто говорит, да, нет, все, вот это сделайте, вот выписка.
И рецепт.
Приходите, все, что еще непонятно. То есть на все твои вопросы можно было бы сейчас ответить, а можно ли есть немытыми руками? Можно. А сколько килограмм бактерий? Ну, около 2. Все, что-то еще интересует?
Так,
спасибо. Марина не такой человек, может задавать вопросы, писать, присоединяться.
Ответ.
Да, у нас очень мало времени, потому что тема, как обычно, такая... Сейчас мы говорили, да, перед эфиром о том, что... Марина сказала о том, что там нужно 3 передачи для того, чтобы даже эту тему одну разобрать. Поэтому... Пишите, мы постараемся на все ответить. Угу. Ну, если на что-то
так,
не ответим, простите.
Несколько фактов, или не фактов, не знаю, про иммунитет. То, что говорят, то, что я читал, то, что я слышал, вот записал. Прокомментируй, пожалуйста.
Давай.
Ёмко и хлестко. Иммунитет зависит от сна и образа жизни.
Зависит. Ну, как сказать, не напрямую зависит. Вообще, к этому мы, наверное, позже чуть-чуть придем. Повлиять на иммунитет нельзя.
Угу.
Но образ жизни, сон и так далее очень сильно влияет на поддержание его в должном состоянии.
Угу. То есть это генетическая все-таки штука в основном.
Еще сложнее вопрос, но, в общем, скажем так, это очень стабильная штука.
Ага.
Ладно, давай пока на это
хорошо, да, спасибо. Аллергия – самое быстро распространяющееся иммунное заболевание 21 века.
Аллергия – это не иммунное заболевание.
Вот. А я вот
аллергия – это именно реакция. Угу. Аллергия – это всего лишь реакция организма на проникновение.
Как, это же иммунная реакция.
Как и все на самом деле. Воспаление – это заболевание?
Ну, это просто
из этой
реакция
серии
организма.
Это реакция,
ну, да,
организма,
это нормально.
Да. Аллергия – это тоже реакция организма. Она просто, ну, другого плана. Считается, что она ненормальная, то есть патологическая реакция организма. Но, тем не менее, ну, ладно, для общего употребления можно и заболеванием назвать. Если говорить о распространенности, сложно. Сложно очень говорить о том, что сейчас лидирует, особенно если брать весь спектр заболеваний. Вот, но, да, ее много.
Ну, и становится больше.
Становится больше.
Ладно, идем дальше. Иммунная система сильно зависит от работы кишечника, от здоровья кишечника.
Очень сильно.
Вот говорят,
зависит.
Там иммунитет в кишечнике. Я прям слышал такую фразу.
Ну, это ложно, как бы мы тогда.
Мне очень нравится.
В том смысле,
с
что.
С этого начинается.
Мы тогда...
Это просто ложно чуть-чуть.
Ну, просто мы отрезаем все остальное. То есть иммунная система в кишечнике, да, но она еще много где. То есть она не заканчивается.
Ну, давай простым языком. на сколько процентов иммунная система находится?
Вы знаете, я не отвечу на этот вопрос. Я боюсь, что никто не измерит. Ну, это невозможно измерить. Mm-hmm. Вот в чем все дело. То есть, как бы, это так же, как про килограммы бактерий. Потом mm-hmm.
Хорошо.
Них...
Верно ли утверждение? Иммунная система очень сильно зависит от состояния кишечника.
Вот, хорошо, мы своего добились. Чай повышает иммунитет, слышали такое?
Я, честно говоря, когда вот первый раз услышала, я полезла проверять, потому что это первый раз, когда я слышала. Я полезла проверять, что это вообще такое, откуда оно взялось и на чем оно стоит. И, значит, нашла статью каких-то американских ученых.
Жалко, не британских.
Ну, может...
С британскими корнями.
Да. Ну, в общем, короче говоря, суть этого исследования, скажем так, ну, до них, значит, было найдено, что есть некое вещество, которое там распадается на некие клетки, ну, что уже вопросов задать неважно, которые непосредственно участвуют в иммунной реакции. И дальше эти американские ученые взяли 10 человек, которые там 5 чашек в день чая пили в течение, не помню, как, 2 недель, по-моему. Ну, со сроком могу ошибиться, ну, короче, какого-то ограниченного срока. И еще 10 человек, которые пили кофе на протяжении всего этого времени, не пили чай. И брали у них кровь до, и брали кровь после. И вот было показано, что у них неких компонентов иммунной системы чуть больше, ну, имеется в виду молекулярных, не клеточных, конечно, больше, чем у тех, кто пил кофе. Те, кто пили кофе, у них ничего не поменялось за это время. Говоря о ценности этого исследования, сразу скажу, 10 человек — это ничего для того, чтобы делать какие-то заключения. То есть, может быть, какие-то предпосылки для каких-то дальнейших исследований, выводов там, ну, имеют место.
Можно попробовать 10 тысяч проверить, да?
Ну, можно попробовать 10 тысяч, да, и уже какие-то выводы из этого делать.
Так, солнце может ухудшить работу иммунитета?
Может. Ну, то есть, как улучшить, так и ухудшить. Потому что мы знаем, да, известный факт, что недостаток солнца — это недостаток витамина D. Витамин D влияет на иммунную систему сильно, поэтому у деток, проживающих на севере, там, в Советском Союзе, у них специально было комнаты, где они получали ультрафиолет.
Да, можно скажу здесь? Это важный факт, что мы вот сейчас просто делаем здесь такую пометочку. Витамин D влияет на иммунитет очень сильно. Да? Просто я просто как бы...
Конспектирую, смотрите.
Да, да. Правильно? Я правильно вас понял?
Ну, витамин D. И это положительное влияние. Но вот то солнце, как у нас сейчас, знаете, люди поехали на юг и целыми днями там лежат на солнце, это реально очень сильно бьет по иммунитету.
Вот, потому что... Они говорят наоборот, оздоровлюсь, посижу на солнышке.
Ну да, чтобы оздоровиться, надо загорать до 10 после 5.
Знаешь, как люди вот эти русские, 11 часов утра, все проснулись, поели плотненько, и на пляж, и вот реально краснота, что прям тела сияли красным, вот это вот,
облизали.
Вот эти пляжи, да, южные, вот я их так себе представляю, мужики, которые в волейбол играют, они просто все такие красные, мы загораем, знаешь, и это реально, чаще всего это вот там с 10, там с 11, большинство, сейчас, конечно, ЗОЖ, люди просвещаются, начинают менять вот эти привычки, да, разные, но чаще всего вот раньше это было именно так. И часов до 5 вечера, прям по максимуму. Я удивлялся, как они не умирают как, вообще.
Я когда в Египте подобное видел, и вообще просто в шоке был. Как
чем
они,
краснее,
как
тем
они не умирают.
Лучше.
Как
ну,
они
да, на самом
выживают.
Деле это очень вредно. И если не вдаваться в молекулярные механизмы этого явления, то есть несколько моментов, которые отрицательно влияют. Это, ну, начнем с того, что это ожог.
Ну да.
Если это сильный ожог, то это влияет на ДНК клетки, и вот из-за этого возникает онкология кожи. Ну, опять же, да, один из факторов. Мы все упрощаем, чтобы слушателям было понятно. И третий момент, как это влияет на иммунитет. Опять же, есть, ну, как бы непосредственные механизмы влияния излучения на иммунные клетки, а есть опосредованные, то есть любой ожог — это стресс. Любой стресс влияет на иммунитет. Угу. Это факт.
Хорошо, идем дальше. Эффективность иммуномодуляторов не доказана, есть такое распространенное мнение.
Смотрите, то, что сейчас большинство слушателей поняли под словом иммуномодулятор,
это
я скажу,
вот,
что точно, да.
Вот эти таблеточки,
они,
которые
да,
вот,
да, они абсолютно
дешевые.
Не доказаны. Я как-то видела, что в России зарегистрировано около 400 вот таких препаратов, вот таких, потому что есть истинные иммуномодуляторы, сейчас два слова о них. Из них эффективность не доказана почти ничего. Точнее, ну, скажем так, ничего. Ну, нормально не доказано. Вот.
Со статистической погрешностью ничего.
А есть...
Это ложная информация.
Истинные иммуномодуляторы, которые могут влиять на иммунную систему, они действительно есть. Они достаточно тяжелые препараты, применяются при лечении иммунных заболеваний.
Ну, и это, скажем так, не для аптеки, не для того, чтобы просто попить.
Это очень дорогие, тяжелые препараты. Они могут как полностью подавлять иммунитет, например, при трансплантации.
Да, выключать определенные звенья иммунитета, там, иммунных реакций.
Так и
там
усилять его. И это очень опасно, на самом деле.
Ну, да, конечно. То есть вещь. Это просто так не сделаешь, и хорошо, что просто так не купишь.
Симптомы заболевания означают, что иммунитет работает.
В общем, да. В общем, да, потому что есть, мы сейчас отделим, да, есть носительство, это отдельная тема, но есть, когда заболевание протекает, но симптомы минимальные. Тогда вот это проявление того, что иммунные реакции слабо работают.
Угу. Когда болеешь, температуру нельзя сбивать?
Не совсем так. Ее нельзя сбивать до 38,5 градусов. То есть, ну, критично 39. Потому что выше 39 температура опасна для белков. Ну, мы знаем, да, как бы белки вообще разлагаются при температуре 40 градусов. Вот, соответственно, выше эту температуру сбивают, чтобы, ну, не было негативного влияния. Но, да, температуру не надо сбивать, потому что большинство бактерий гибнет при температуре 38.
Я правильно понимаю, что если человек действительно болеет, у него за 40, 41 бывает...
Это надо сбивать точно, совершенно.
Потому что у него начинают белки разлагаться в организме. Ужас какой.
Но это не так, как бы, как мы себе представляем, что раз все и рухнуло, да, тогда
Ну, просто, да, они испытывают
сверхстресс. Вдруг.
Я знаю температуру, при которой человек рассыпется на молекулы, но
это куда больше, чем 40 градусов, на самом деле. Но есть же негативная привычка. Такая же, как вот привычка загорать на солнце в Египте, когда ни одного египтянина ты не увидишь днем в такую погоду. Вообще они сидят в зданиях, русские загорают на солнышке, да? Также точно есть плохая привычка у людей, которые там за 37,2, ой, я, пожалуй, пойду на рафинчик.
Потому что это неприятно терпеть, на самом деле. То есть это, ну, как бы...
Но это затягивание болезни.
Ну, в общем-то. Потому что, ну, это знаете как, это сейчас чуть-чуть от медицины в философию. Если раньше мы говорили, ну, на примере медицины, если раньше говорили, целью медицины было, там, сохранение жизни и здоровья, то сейчас этого недостаточно. Сейчас цель медицины – это обеспечение качественного уровня жизни. То есть, ну, грубо говоря, человек
болеет...
А значит,
как ты в офис пойдешь и работать,
ну, да, будешь,
там, приносить
болеет,
сверхприбыль компании?
И он как бы понимает, что, ну, мне нехорошо, и надо сделать все, чтобы мне было хорошо, а там, ну, как бы,
а
то, что за...
А там трава не расти.
Ну, в общем,
на самом деле, ты сейчас делаешь хорошо, но это аукнется тебе гораздо худшими последствиями. И продолжаем перечислять просто какие-то факты или не факты, и слушаем мнение врача по этому поводу. Материнское молоко – первый иммуномодулятор. И, то есть, говорят, что надо кормить ребенка как можно дольше, потому что это помогает ему не болеть.
То есть лет до 20.
Два. Сейчас, это, знаете, в иммунологии есть такие хрупкий лед, на который лучше не ступать. Это вот грудное вскармливание одно из них. Это, безусловно, полезная вещь. И ребенок получает с молоком матери антитела, там необходимые для борьбы, там, потом. Это все очень полезно, но ключевой вопрос вот этого тонкого льда как можно дольше, потому что у ребенка есть, ну, собственное развитие иммунной системы, и оно в конечном моменте должно перейти на свои рельсы. Не надо ребенка до 3 лет кормить грудным молоком, это бессмысленно, ну, потому что у него своя иммунная система формируется, это, ну, опять же, я знаю, что есть много противников этого, которые считают, что до победного конца надо, поэтому я...
Но, с другой стороны, это скорее бессмысленно, чем вредно, да?
Тут еще можно смотреть на формирование зубов, да, когда сосательный рефлекс в 3 года как бы влияет на прикус. Там, ну, надо в разные подробности, да, грудного вскармливания взрослого ребенка.
Так, хорошо, еще чуть-чуть совсем. 3 факта. В теле взрослого человека живет до 2 килограммов бактерий. Прочитал в детской книжке.
Смотри, тоже. Правда, но отчасти. 2 килограмма – это только в кишечнике.
Ого.
А все остальное взвесить нельзя.
Ну, да,
даже как это взвесили, я, честно говоря, не знаю, откуда эти...
Ну, они так, знаешь, приблизительно. Это то же самое, как в геологии. Там, у нас там ядро, там у нас это же никто не видел, это предположение всего лишь.
В общем, да, это только... Я, ну, как бы, проверяла это только кишечники. Ну, желудочно-кишечном тракте. Да,
Антибиотики вредят иммунной системе.
Опосредованно через... Ну, большую часть опосредованно через кишечник. То есть, если антибиотики, ну, влияют на микрофлору кишечника, а микрофлора кишечника влияет на иммунитет, таким образом прием антибиотиков влияет на иммунитет. Но это не значит, что надо быть противником антибиотиков. Я не отношусь к противникам антибиотиков, я отношусь к человеку, который, ну, рекомендует грамотно их использовать.
Просто, как я понял, вот Очень хорошо исследовать, что нужно именно, и какая реакция у тебя на какие антибиотики, даже анализы на это сдают, да? Я так понимаю.
Да, есть понятие определения чувствительности, другое дело, что есть ситуации, в которых
определение чувствительности
ждать.
На определенные
ну да, это 5-6 дней минимум, ну, а да. Тебе надо решить вопрос сейчас.
Ну... Да, поэтому
это всегда непонятно немножко, когда ты сдаешь, но тебе уже прописывают.
Это делается для того, что если ты на эти не ответишь, они к шестому дню как раз будут знать, что делать точно.
Ага, и второй порции тебе спокойно.
Не, ну я так понимаю, не понимаю, это же можно быстрее сделать. Это просто.
Не-не-не. Это же делается как? Это делается посевом. Ну, то есть берется мазок, сеется на питательную среду, вырастают бактерии, дальше им добавляют антибиотиков, смотрят, на что они умерли. Но для их роста нужно время. Поэтому это, да. Это нельзя
ускорить. То есть в любом
ускорить.
Случае несколько дней,
они должны
да?
вырасти, то есть естественно...
Не, но если у тебя что-то действительно опасное, то это очень полезная процедура, ну, в целом.
Ну, вот. Да, да.
А
да,
вообще, что... вообще, то есть получается, что в чем проблема антибиотиков? Тем, что иногда, вот, я знаю, вот мне так назначали, аксициллин, давай, вперед. То есть все, что было, все любые там болезни, все, аксициллин, давай. В таблеточках или на уколы приходи. То есть как бы безразборное такое, без, ну... Топорно,
есть,
топорное
есть
лечение.
Опять же, как мы уже перечисляли, несколько плохих привычек среднестатистического россиянина, да, в отношении иммунитета. Это глушить антибиотики в любой непонятной ситуации.
Есть...
Чуть-чуть температура, там непонятно, что это, может, это вирус, там вообще непонятно. Пойду и куплю мощный антибиотик, выпью, все будет хорошо.
Ну, я бы сказала, что ситуация меняется, потому что сейчас есть вторая проблема, когда люди категорически отказываются от антибиотиков. Угу. Да. Сейчас скорее, я бы так сказала, человек приходит в поликлинику, ему назначают антибиотики, если он болеет там.
А он приходит домой и просто, ну, полежу, все пройдет.
Ну, типа того, да.
Да, это классика.
Хорошо, давай немного теорий. Мы просто пробежались по каким-то разрозненным фактам, просто показали, насколько тема сложная, интересная, разносторонняя. Но давай сейчас все причешем так. Что такое врожденный и приобретенный иммунитет, чем они отличаются?
Я постараюсь очень, чтобы не занимать большую часть эфира, потому что, мне кажется, это не самые интересные вещи, но...
Ну так, вот хотя бы вот самое главное, да.
Врожденный иммунитет — это то, что ребенок получает в процессе внутриутробного развития от матери. А приобретенный — это то, что он приобретает в процессе жизни при встрече с любым инородным агентом, либо в результате естественной встречи, либо после вакцинации. Отличаются они спецификой. Врожденный иммунитет, он не специфичен. Это, скажем так, это общевоспалительные реакции, это, все, что связано с процессами воспаления, с процессами защиты, это вот, не специфическое. Это врожденный иммунитет. Приобретенный иммунитет, он очень специфичен. Он возникает на контакт с определенным организмом. То есть встреча с организмом прошла, сформировался иммунитет к этому организму. В следующий раз он встретился с другим, та защита не сработает. Нужна другая, и так далее. Вот это приобретенный иммунитет.
Хорошо, у нас есть несколько вопросов от наших слушателей. Давай озвучим их и попробуем ответить. Оксана пишет: «Добрый день, можно ли повысить иммунитет?» если хочешь быть здоров, закаляйся, вот это вот все.
Да, смотрите, хотелось к этому концу передачи прийти, но да ладно.
Ну, сейчас спрашивают.
Да-да-да. Нельзя. Это самая неожиданная вещь, которую обычно люди слышат. Повысить иммунитет
сейчас
нельзя.
Сейчас отвалится большинство слушателей.
Но вот с чего начала. Иммунитет очень стабильная вещь. Ее, во-первых, выбить очень... нашим образом жизни несложно. Но что мы можем делать... Это мы можем вернуть ее на тот уровень, на котором она исходно
была. Но вот это и есть хорошая новость здесь.
Да,
восстановить
свое. То есть перестать его убивать, короче говоря. И тогда он сам восстановится. То есть вы для этого фактически ничего не делаете. Вы просто ему не мешаете, короче говоря. Вот это можно.
Хорошо. Иван пишет, что ведущий вообще ничего не понимает. Вероника пишет: «Дивно ты сотворил нас». Видимо,
согласна.
Да, разговоры об иммунитете. Безусловно, он связан с мыслями о разумном творце. Для меня лично это прям прямая ассоциация, потому что настолько все сложно, настолько все логично и здорово устроено, что я не верю, что это могло бы получиться само собой. Людмила спрашивает: «Папиллома — это заболевание, вызванное слабым иммунитетом?» Вирус папиллома человека.
Это вирус. Смотрите. Я бы не сказала, потому что это вирусное заболевание. У кого-то оно вызывает проявление, у кого-то не вызывает. Кто-то им заражается, кто-то не заражается. Чем это обусловлено? Я на сегодняшний день не знаю, знают ли ученые, но истинный иммунодефицит – это действительно редкая вещь, и это заболевание отдельное. То есть, если у человека есть иммунодефицит, то на фоне иммунодефицита любой вирус может, ну, себя проявить. Но это не обязательное условие. То есть, папиллома может быть как проявлением вирусной инфекции у человека с нормальным иммунитетом. Ну, относительно нормальным.
А что это вообще такое?
Ну, то есть... Я бы не сильно углублялась просто. Ну, это вирусное заболевание, которое
вызывает кожное... Нет, я не знаю, просто...
Кожное...
Я понял. Как бородавки, да?
Ну, типа того, да.
Ну, может и на слизистой быть при суперпониженном иммунитете.
Как бы кожно слизистой, может быть, да.
Так, Колян пишет, очень удивился, что эта молодая девушка скажет полезного, но, слушая, был рад, что не ушел. Колян, спасибо, оставайся с нами дальше. Так, тут нас немножко пытаются троллить. Иммунитет — это реакция на внешний раздражитель. Как стать иммунным к тем, кто реагирует на рефлексы и инстинкты, например, на идиотов?
О, это вообще классный вопрос. Это, я не знаю даже, честно говоря, очень сложно. Это очень сложно. Здесь вам благодать нужна от Господа. Потому что иначе, я вот правда не знаю, потому что природная реакция, она естественная. Ты либо раздражаешься, либо уходишь куда-то в сторону. Да. Вот, то есть... Вообще, быть иммунным ко всему, что вокруг нас негативное, то есть мы так, как Марин сказал, от медицины к философии, это вообще потрясающая вещь. Если вы знаете, вы нам подскажите, потому что мы обычные люди, мы тоже, честно говоря, этим всем страдаем, стараемся вот...
Да, ну, Бог в помощь, на
верить, самом деле. Да, верить в Бога, который помогает.
Людмила спрашивает, как укрепить иммунитет? Ну, мы уже говорили, что не мешать ему.
Ну, не мешать, что... Давайте так...
Что это значит?
Что это значит? Иммунитет восстанавливается во время сна. Иммунитету нужна адекватная физическая нагрузка. И поменьше стресса.
Так, тут, опять же, еще немножко тонкого льда. Людмила спрашивает, как вы относитесь к прививкам? Страдает ли иммунитет? Ну, мы не могли.
Да, это классный
вопрос. Мы не можем избежать этого вопроса, да, говоря об иммунитете. Я сейчас постараюсь ответить...
Ну и Лариса спрашивает, нужно ли делать детям прививки?
Постараюсь ответить так, чтобы никого не сбить с толку, те, кто по одну сторону и по другую, найти какой-то баланс, ну, который я для себя пытаюсь искать, потому что, ну, вопросы даже для медицины сложные, честно говорю. Потому что, с одной стороны, вакцинация — это хорошо, потому что есть ряд инфекций, которые, ну, там, общество победило, там, в 20 веке, условно говоря, да? И сейчас, благодаря вакцинации, у нас этих эпидемий нет. Это хорошо. И такие, ну, прививки делать надо. И с ними все нормально, и в том порядке, в котором они прописаны, потому что это, ну, не из головы взятые вещи все-таки. Это действительно исследование, на каком этапе что развивается, когда там какие риски и так далее. Поэтому, когда люди отказываются от базовых прививок, от каких-то инфекций, которые эпидемии в свое время вызывали, ну, это, на мой взгляд, это неразумно. Второй момент про прививки. Есть ряд прививок, которые, наверное, не имеет смысла делать, ну, опять же, на мой взгляд, потому что ну, например, прививка от гриппа. Если вы знаете, что вы каждый год болеете гриппом, тогда, наверное, я порекомендую. Почему нет? Там какой смысл? В прививке от гриппа, например, она делается от определенного штамма вируса, а прийти может этот, а может другой. Ну, то есть вероятность не стопроцентная, но тем не менее она есть. Если вы знаете про себя, что вы ежегодно болеете, то лучше вам сделать. Если, например, я знаю, что я там 10 лет подряд, не болела гриппом, то зачем мне ежегодно делать прививку от гриппа? И вот эта вот пропаганда общегосударственная, скажем так, всем... сделать прививки от гриппа, ну, я в ней смысла не вижу. И третий момент про прививки, которую бы я осветила, это определенные состояния здоровья, которые, ну, которым надо быть аккуратным, да, то есть если это ребенок там родился не абсолютно здоровым, или есть какие-то проблемы, или какие-то сомнения и так далее. Есть прививки двух категорий, скажем так. Есть живые вакцины и есть неживые вакцины. Живые вакцины, по сути, ослабленные микроорганизмы. Их вводят, организм, ну, фактически развивается болезнь в минимальном проявлении, ну и формируется иммунитет. Неживые вакцины — это те, которые не содержат бактерий, они содержат компоненты клеток. То есть, поскольку там нет организма...
Такие порубленные в салатик бактерии.
Да-да-да, такие стеночки их оболочек.
Там, я представляю сразу детские мультики, как лейкоциты к ним подходят. Ага, распознали, в общем, что это вот они... Ну и научились с ними бороться, то есть получили
иммунитет. Распознали, сформировали там иммунитет к ним, а по сути бороться с ним не надо, потому что они себя ничего не представляют. Так вот, неживые вакцины абсолютно безопасные. Я знаю очень много историй, которыми полон интернет, про то, что там и про синдром Дауна, якобы связанный с вакцинацией, и про...
Ну, неврологические заболевания,
да,
как правило.
И куча всего-всего-всего.
Церебральный
всего.
Паралич, которого вот не было, и вдруг сделали прививку, ребенок слег, затемпературил и больше не вставал.
Ну, да, вот я тоже слышала такие истории, сложно говорить, да, надо разбираться, откуда эта вакцина пришла. То есть с вакциной в чем смысл? Там первое, сложности, да, не смысл, сложности. Там есть примеси в вакцинах.
Вот говорят, ртуть есть в вакцинах некоторых, и это
ну, вот,
очень серьезное
и, скорее
отравление.
Всего, это влияние не самой вакцины, а примесей. Угу. Второе, это
то
условия...
То есть, возможно, как приготовили, как хранили.
Хранение,
да.
Второе, это условия хранения. К сожалению, проверить это мало реально. Здесь, ну... Угу. Здесь важно понимать, насколько эта вакцина нужна.
Ну, ведь, да, и, наверное, откуда она пришла, да? Как, ну, то есть это какой-то срочный вброс, который всем решили сделать эту прививку от гриппа обязательно осенью по постановлению.
Просто
там.
Потому что накопилось, надо срочно сбыть, продать. Это же бизнес.
Да, и вот это, да,
к сожалению, вот как история. Бы таких инсайтов мы обычно не знаем, да. Поэтому...
Ну, согласись, что могут быть перекосы, да? Определенно. Ведь это же
конечно.
Не на пустом месте.
Конечно.
Нет дыма без
нет.
огня. И сильное движение против прививок.
100%.
Все-таки оно, ну...
Но, да, во-первых, но... во-первых, делать, узнать, что такое неживые, да, делать неживые. Во-вторых, делать от каких-то заболеваний, от которых смертность раньше была большая.
Да, к сожалению, нет, инфекции есть неживые. Вот это один минус, к сожалению.
И качественные выбирать вакцины, да?
Да, но, опять же, с этим мы ограничены сейчас. Если раньше у нас были доступны там иностранные вакцины, какие хочешь, ты мог пойти купить сам, принести и сказать, введите мне, пожалуйста, вот это, а не наше вот.
Сейчас нельзя, да.
Много вакцин ушло с рынка после там санкций и все такое. Угу. Вот, поэтому...
Да, я помню, еще до санкций я покупал иностранные вакцины ребенку. Вот, ну, в первый год жизни. Это было в 2013 году.
Да, сейчас, к сожалению, этого нет, но вот что имеем. И людям, кто действительно этим интересуется с практической точки зрения, а не просто вот поговорить, я бы рекомендовала, наверное, вот то, что... В обязательном порядке, да, вот эти инфекционные. Все-таки сделать, ну, молиться и делать. Ну, потому что никто не застрахован. То есть в процентном соотношении положительный эффект больше, чем отрицательный. 100%. Вот. Но, к сожалению, никто не застрахован.
Один мой знакомый, известный блогер Джастис Уолкер, рассуждая на эту тему, сказал, что нужно подходить к этому с умом, прежде всего. И если ты, как я, живешь в Алтайском крае,
да,
где
да.
энцефалитные клещи, нужно делать прививку против энцефалита. Если ты работаешь на земле и есть опасность заразиться столбняком,
столбняк это вообще
сделай прививку от столбняка. Вот. Но... Если ты едешь в Африку и там ты встретишься с переносчиком малярии, сделай прививку.
Не, в Африку вообще надо делать прививки.
Да. Ну, просто надо с умом
подходить.
Не повально, просто потому что все вот делают, и я тоже пойду сделаю. А почитать, подумать, вникнуть, что это, что ты будешь вводить. И серьезно к этому относиться. Так, нас спрашивают, закаливание полезно ли для иммунитета?
Полезно. Опять же, для того, чтобы поддержать его в той форме, в которой он исходно задуман, но тоже надо с умом. Ну, то есть не надо там, если вы никогда этого не делали, начать обливаться холодной
водой. Есть важный момент, который, мне кажется, стоит отметить. Он простой, всем понятный, но его важно отметить. О том, что если у человека есть хронические заболевания, а на территории Российской Федерации очень много народу болеет и часто недооценивает это, то обычные процедуры, такие как закаливание и так далее, всякие, которые стремятся иммунитет поднять, они... Ну, ты продолжи, пожалуйста, но они не так работают. То есть это может быть во вред.
Да.
Для начала. И вот они, кстати, могут очень сильно влиять на иммунитет. Мы это не сказали. То есть мы когда говорили, как восстановить иммунитет, да, как его поднять на тот уровень, который у тебя был. Мы сказали сон, питание правильное, физические нагрузки и стресс уменьшить, да. Но также очень
вредные
важно...
привычки еще.
Здесь
тоже.
Вокруг, вокруг нас, вот в этом городе и дальше, как я уже сказал, да, во всей стране очень много людей, которые болеют этими заболеваниями, ну, там, горло, нос, еще какие-то другие хронические. Они, во-первых, снижают иммунитет, во-вторых, они влияют таким образом, что, ну, ты не можешь усилять организм привычными средствами.
Ну, смотрите, смысл в чем, да, если вы страдаете хронической инфекцией, то ваш иммунитет просто истощен в борьбе с ней. Ну, он бесконечно борется, устал.
Гражданская война.
Простыми словами, да. И закаливаться здесь, ну... не очень имеет смысла, mm-hmm. потому что он уже как бы устал, а вы его еще и стрессом пытаетесь mm-hmm. спровоцировать. Здесь надо сначала избавиться от хронической mm-hmm. инфекции, а потом уже заниматься подбадриванием.
Да. Ну, вот тут как раз Елена спрашивает, как перестать убивать иммунитет, но мы только что, в принципе, mm-hmm. об этом сказали. Ну, и вредные привычки, я думаю, стоит. Даже да. это очевидно. Курение, злоупотребление алкоголем, жирной нездоровой пищей и так далее. Это все на поверхности, и все об этом знают, но все равно это делают.
Инстаграм 4-6 часов в день. Это тоже самая вредная привычка. Кстати, понижает иммунитет. Вообще сидение за монитором без движения сильно снижает иммунитет. Я так думаю, чисто по практике.
Как человек, который сидит постоянно за монитором. Так, Настя спрашивает, что ты думаешь о распространенном сейчас мнении, что нынешняя мясная и молочная продукция приносит больше вреда, чем пользы, и желательно исключить мясо и молочное из своего рациона?
Я не считаю, что надо исключить мясо и молочное из своего рациона, потому
как
что...
как гастроэнтеролог, кстати.
Да, потому что, особенно если вы как бы взрослый человек, да и вообще, ну, если вы не в пятом поколении вегетарианец, вот, потому что у вегетарианцев реально есть витамины недостаточные, микроэлементная недостаточность в связи с тем, что ограниченное питание. Что касается вреда и пользы...
Так, камушек летел.
Что касается вреда и пользы, принципиально, откуда взялось это молоко и мясо? С мясом я очень согласна, в связи с тем, что недавно у нас на работе наш клинический фармаколог сказал: не давайте больному вот этот, вообще никому из больных вот этот антибиотик, потому что у всего населения резистентность к нему из-за того, что оно во всем мясе. То есть, если вы покупаете не у знакомого фермера мясо, ну, где вы знаете, что он не будет...
А фермеры сейчас точно так же применяют...
Ну, да, я говорю знакомого.
Даже знакомые фермеры применяют наработки массового производства, потому что уберечь животных от вот этих всех листов и так далее, да, и микроорганизмов, всех заболеваний очень сложно. И колят то же самое все.
Ну, это... да, мне почему-то все равно верится,
может
что
быть,
масштабы меньше.
Меньше, да.
Масштабы меньше. Mm-hmm. Вот. А в покупном мясе, да, к сожалению, там два варианта. Либо антибиотики, либо инфекция.
Так, как-то раз мы тебя спросили, что ты выберешь,
антибиотик? Я выберу инфекцию.
Ты выберешь инфекцию. Так, ладно. Людмила тут про прививки продолжает. Друзья говорят, что прививки убивают на генном уровне. Что это может означать?
Массовый заговор,
читайте,
да?
Читайте источники... научные.
Хорошо.
Ну, то есть я не готова сказать, да, я не разбиралась в генетике иммунных вот этих вот, вакцинации. То есть, может быть, есть какие-то последние исследования, которые либо опровергли, либо подтвердили.
Не, ну, чисто теоретически может быть глобальный какой-то заговор, но он должен быть достаточно секретный, чтобы никто независимый не мог. Ну, ты же можешь, да, как независимый исследователь, даже вот в рамках вашего института, насколько я понимаю, взять просто...
Да, не можешь.
Нет, я просто говорю, взять вакцину, исследовать, из чего она сделана, ну, и провести какие-то исследования, да? То есть, на самом деле, должно быть все настолько грамотно и продумано, что нас убивают на генном уровне через...
Да, то есть, нужно, во-первых, масштабные исследования.
Такой заговор должен быть серьезный.
Во-вторых, нет, но нужно действительно очень много. То есть, я к чему? Что я отвечу вам да, или я отвечу вам нет, ценность этого ответа будет одинаковая, поэтому...
Так, спрашивает нас Татьяна, полезно ли принимать витамины из аптек? И Лариса добавляет, да, или витамин С там. То есть, ну, вот вообще витамины это.
Смотрите,
как...
витамины вообще отдельная тема для здоровья в целом, для иммунитета, там, в частности. Витамины нужны, если есть их недостаточность. То есть.
А как выяснить недостаточность витаминов? Ну, есть анализы какие-то?
Смотрите, если вы там. Это если мы говорим. Ну, а витаминотерапии, скажем так, если вы не пьете просто витаминки изредка, если вы пьете витаминки изредка, хорошо пейте их, плохо вам не будет, ну, поддержать вы сможете, если у вас базово нормальный уровень витаминов, ну, как бы и так нормально. Просто в чем смысл? Я за витамины, сразу скажу. В наших отечественных витаминах, к сожалению, концентрация их сильно меньше, чем, ну, вот реально эффективная.
То есть не достает до того уровня, который нужно, чтобы как-то помочь.
Ну да, то есть их надо есть либо сильно больше, либо mm-hmm. что-то поменять, ну, покупать не наши. Ну, извините, я как бы...
Не хорошо, патриотично.
Ну, я патриотична в отдельных вопросах, но не в витаминах. Второй момент – это передозировка витаминов. Она есть, и у нее есть, ну, негативные последствия, и вот этого бездумно делать не надо. Витамин С, казалось бы, ничего так.
Невинная
типа,
вещь совершенно.
Абсолютно.
Все с детства привыкли, стоишь в аптеке, купи аскорбинку.
Ну, в общем, иммунитет она укрепляет тоже постольку-поскольку, ну, весьма опосредованно.
Говорят, заболел, ударную дозу витамина С шарахнул и поправился.
станет чуть лучше. Ну, в смысле, вы... Ну, болеть вы будете также 5 дней, да? Ну, то есть, если это обычный уровень. Но передозировка витамина С очень сильно бьет по почкам, например.
Вот те и новости.
Так же, как и витамин D. Вообще считалась безобидная вещь долгое время. Я статью прочитала 2019 года, научную, вышла... Ну, мне просто присылают обновление с портала одного научного английского. Статья вышла о том, что ну, вот люди, которые постоянно применяют витамин D без, ну, без повода, скажем так, у них, ну, возникает заболевание почек. Реальные, настоящие такие.
Окей. Так, Игорь пишет: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Ну, мы совершенно с вами согласны, Игорь, да? Воистину воскрес. Так, Таня пишет: «Витамин С укрепляет иммунитет». Ну, мы только что про это сказали. Татьяна: «Любые витамины из аптек для детей и взрослых в таблетках, мармелад и прочее». Ну, тоже проговорили про витамины.
А то, что Татьяна говорит, это хорошо или плохо?
Ну, не знаю, просто вот.
Наверное, видимо, чтобы мы это обсудили, да.
Да-да.
Ну, мармелад вообще загадка.
С умом надо все подходить. Игорь пишет: «Разве возможно вегетарианство и христианство?» Как это, типа? Ну, это же просто диета безмясная.
Нет, возможно, конечно, да.
Возможно,
это действительно.
Возможно. Лариса пишет: «Витамин С, да, антиоксидант, но слишком много способствует образованию мочекаменной болезни».
Ну вот я про это,
о чем мы и сказали.
Я, насколько понимаю, еще на печень может сильно влиять. Помнишь, был какой-то случай?
Да-да-да, ну...
Расскажи.
Это история была про витамин А.
Витамин А, можно так, например, А, да, каротин. Кажется,
человек попал
полезно
в больницу с заболеванием, ну, с патологией печени, с выпадением волос. Долго ему не могли поставить диагноз, у него состояние продолжается. Ну, в общем, выяснили через, ну, какое-то время, не очень протяженное, выяснили, что человек на протяжении 3 месяца, наверное, капал в нос капли с витамином А, всего лишь.
Ну, вот, ретинол там, что-то,
да,
подобное.
И у него, ну, в больших, правда, объемах очень, потому что у него якобы сохла слизистая.
Понятно. Ну, прописывают.
Вот. И у него, кстати, да, была передозировка.
Ну, ничего себе.
И просто, чтобы закруглить тему, в целом, витамины, как мы, вот, мы сейчас бы бегло говорили, но в целом они помогают, но только если их есть достаточно, но не больше, чем достаточно, да? То есть не злоупотреблять витаминами, с другой стороны, но это тоже как бы не панацея, на самом деле.
Просто я почему за витамины? Потому что, к сожалению, то, что мы едим сегодня, витаминов содержит мало. То есть если бы мы жили с вами в деревне и питались, ну, нормальной едой, то в этом не было бы необходимости.
А о каких витаминах в первую очередь ты говоришь тогда? А?
Сложно. Да нет, ну, у нас всем нужен, на самом деле, витамин В, ну, если мы говорим про мегаполис, да, это стресс, там, нервная система и все остальное. Ну, на самом деле, у нас даже больше потребностей в микроэлементах. Ну,
сбалансированное питание, да. Здоровое питание. Это вот очень много в это упирается. Потому что, знаешь, говорят, что машину надо заправлять хорошим бензином, там, хорошее масло и лить. А человек как будто бы так сойдет, что попало, буду есть. Ну, на самом деле, очень сильно влияет. А Настя вот продолжает убиваться по поводу молока и молочки. То есть нет знакомого фермера, то реально лучше минимизировать потребление. А ведь в молоко антибиотики также прекрасно проникают.
Ну, смотря о ком мы говорим, вот если мы говорим о взрослых людях, да, то мы с молока кальций уже почти не усваиваем, и тогда ограничение в молоке нам не так нужно.
Ну, то есть, если можно вообще не пить,
да,
молоко.
Не страшно.
Ну, скажем, не критично, да, мы не, ну, но если мы говорим о ребенке, он большинство кальция берет из молочных продуктов.
Ну, подожди, ну, в диете же россиянина очень много творога, сметаны, ряженка, там, молочные продукты, кисломолочные,
ну,
это
короче,
то же самое,
говоря,
правильно?
Я бы сказала, что я бы из-за страха антибиотиков не исключала бы все молочные продукты. Вот это вот мое мнение. Можно к нему как угодно относиться, в том смысле, что если вы боитесь антибиотиков в молоке, можете отказаться от молока. Ну, в общем, но да. Я бы не рекомендовала это всем делать, потому что пользы больше.
Да, тут что-то Вася почему-то говорит теорема Гоблина, я не очень понял, почему Гоблина, ну ладно. А Таня пишет: молитва за исцеление. Просто молитва за исцеление. Наверное,
постамент.
Работает, практикуйте.
Верим, молитесь, просите, дано будет вам, Господь говорит. Так что согласны. Но это как-то вот вопрос здорового
образа жизни.
Я просто
себе представил, такую, знаешь, как скульптура такая большая, там буквы гранитные такие, молитвы за исцеление.
Да, так, не доверяю людям, человек подписался. Вегетарианство — это вечный пост. Ну, так, пост и вегетарианство — это, мне кажется, совершенно разные вещи, не связанные между собой. Вегетарианство — это способ выбирать питание себе, да, диета, а пост — это время, которое ты отказываешься от чего-либо ради того, чтобы посвятить свои мысли Господу и размышления о нем. Так что это не связанные вещи. Так, аллергии на витамины бывает ли, тут спрашивают?
Аллергия может быть на все.
Все, что угодно. Так, хорошо, вопросы вроде раскидали. Еще что-то я хотел узнать.
Про аутоиммунные заболевания хотел поговорить.
Да, ну смотрите, я очень хотел, вот тоже времени мало остается, про иммунитет. Вот представим себе, нарушается кожный покров, в тело попадает чужеродная бактерия. Вот механизм, как, что такое иммунитет, как это вот работает все. Такой, знаешь, для детей передачу сейчас представь
для детей.
Себе. Максимально просто.
Значит, попадает чужеродный организм. На это приходят туда клетки определенные.
Угу.
Есть простой механизм, типа вот как заноза попадает, да, там, или ну, кожный покров нарушается, да, или, угу. Ну, неважно. Приходят нейтрофилы, ну, уже назовем их своими именами. Они содержат там определенный компонент, который убивает, возникает гной. Они сами умирают, возникает гной.
Угу.
Вот, это простой механизм. А в сложных механизмах встречается с бактерией одна клетка, она встречается с ней, она ее как бы распознает, ну, она ее так осматривает, поглощает и выделяет некое вещество. То есть это называется антиген, презентирующая клетка. Что она делает? Mm-hmm. Она презентует. То есть представляет.
Смотрите, вот что,
да,
к нам попало.
Смотрите, что к нам попало. На это вот что к нам попало. Приходят другие, которые вот, посмотрели, что к нам попало, уходят. Там, значит, есть армия неопределившихся, то есть это не дифференцированные клетки, назовем их так. Она им говорит: смотрите, что к нам попало. И они все такие оп-оп-оп и дифференцировались в то, что это убьет. И пошли толпой туда. И уничтожили. Это в простом виде, простой там.
Как приятно осознавать, что тебя такая прекрасная армия защищает постоянно.
Да, на самом деле.
На самом деле механизм намного больше, очень много. В зависимости от
того. Там все сложнее, да. Наверное. Но просто это вот если совсем на пальцах, да. А почему дети часто болеют и почему родители болеют вместе? С детьми спрашиваю, как папа двух дочерей. У меня дочка пошла в детский сад, и это был кошмар какой-то. Вот эти полгода детского сада. Мы все постоянно кто-то из нас болел.
Короткий опыт детского сада.
У детей не зрелая иммунная система, именно с приобретенного иммунного ответа мы говорим. И это поход в детский сад, это начинается встреча с новым и новым агентом. Поэтому это вызывает новые.
А почему родители болеют с детьми? Ведь у нас же зрелые уже.
Ну, а у нас вирусы, бактерии мутируют, поэтому...
Что ж ты будешь делать-то? Так, Мойдодыр. Помнишь Мойдодыра? Он что говорил нам? Он говорил, что нужно постоянно мыть руки с мылом, и что иначе вообще не жить. Просто.
Смотрите.
Не вредит ли чрезмерная гигиена?
Жалко, что мы остается мало времени, потому что мы переходим на мою самую интересную тему, которая мне по жизни больше всего интересна. Мыть руки надо, но без фанатизма. Ну, то есть, грубо говоря, если я пришла с улицы из метро, мыть руки, да, там брали деньги, мыть руки. Все остальное можно этим пренебречь. Почему? Потому что сейчас переходим на вот это вот аутоиммунное заболевание. Ну, в общем, проблема развитых стран в высоком уровне гигиены.
Опа, подожди, так гигиена же вроде избавила нас от кучи проблем.
Она избавила
от эпидемии,
да,
от чумы
от
там.
От кучи эпидемий, но когда есть такая теория, ну, гигиеническая теория. Был эксперимент чистых и грязных свинок, но о нем ладно, уже некогда рассказывать. Но идея в том, что чем больше, ну, как бы, когда иммунитет занят своей естественной работой, атакой чужеродного, он работает, он функционирует вполне себе нормально. Когда мы его этой заботы лишаем, а он заточен на то, чтобы, ну, с чем-то работать, он начинает, ну, грубо говоря, работать с тем, что имеет. Понятное дело, что это не единственная теория развития аутоиммунных заболеваний, потому что должно что-то мутировать, там, еще, mm-hmm. чтобы свое воспринималось как чужеродное. Но, тем не менее, гигиеническая теория здесь очень большой вклад вносит.
О, как интересно. Так, аутоиммунные заболевания, это я еще раз давай заострим. Это когда твои клетки начинают себя же точно воспринимать как врага и атаковать его.
Да.
И в основном страдают развитые страны.
Например, ревматизм.
Ревматоидный
артрит, прошу прощения. Это когда воспаляются суставы, ну, воспаление как реакция некая. гигиенической теории, я сказал. Я слышал, что ну там излучение, радиация,
да, на самом деле кислород, в аутоиммунные вот вклады, в аутоиммунные заболевания вклад вносит ряд параметров. Это, ну, помимо гигиены, это генетика, потому что, ну, есть ряд мутаций, да, определенных. Это окружающая среда, в которую входят и питание, и излучение, и ну, уровень стресса, и все остальное. Ну, поэтому здесь нельзя говорить, что что-то одно взяло и повлияло.
Смотри, тоже...
Да.
Окей, что-то хотел сказать.
Есть одна вещь, которая, на самом деле, которая меня, как врача, шокировала недавно, и заставила меня серьезно на самом деле думать об этом вопросе. На последней конференции европейской недавно, значит, был доклад о том, что, ну, я занимаюсь аутоиммунными воспалительными заболеваниями кишечника, и был доклад о том, что сейчас прогресс такой, что к 2025, это не так далеко от сегодняшнего дня, к 2025 году мы захлебнемся от этих заболеваний, что количество заболевших, ну, приобретет масштабы эпидемии. А самое интересное, что вот у нас эта волна сейчас только приходит, а, например, в Европе и Америке эта волна была, ну, вот там 80-е годы пика достигла, и дальше она, ну, равномерно, скажем так, нарастает. А дальше, внимание, вопрос, с чем это связано. Учитывая, что до, там, грубо говоря, 50-х годов это были вообще единичные случаи, то сейчас это совершенно нередкое заболевание.
Причем довольно часто молодые,
да,
люди, ювенальные артриты.
Да-да-да, это болезни молодых людей часто, но они, как бы, поскольку они живут, то есть от этого не умирают, да?
Вот именно воспалительные заболевания кишечника, аутоиммунные, они в цунами сейчас превращаются.
Ну, болезнь Крона, если не ошибаюсь, да?
Ну, болезнь Крона, язвенный колит.
Да, раньше никто даже не знал, что это такое. У меня был, я как-то рассказывал, был одногруппник, который заболел, и тогда для нас это было какое-то диво дивное. Мы думали, он будет жив или вообще умрет. Не совсем знали, как лечить. И какая-то такая, он взял академ, все приезжали, он сильно похудел. Какая-то страшная вещь. А сейчас Марина говорит, что очень много молодых людей.
Послезавтра, кстати, Всемирный день воспалительных заболеваний кишечника. И это, ну, тоже, о чем ты говоришь.
Не знаю, поздравить тебя или нет.
Не, меня-то не надо, но это способ привлечь внимание общественности к такой проблеме. И все здания подкрашиваются фиолетовым светом. У нас это будет Останкинская башня, там, мосты в Санкт-Петербурге, я не знаю, но суть в чем? Суть в том, что, например, среди моих знакомых, уже просто моих знакомых, таких 3 человека. Ну, то есть это действительно, ну,
что
масштабно.
Происходит?
Что происходит? А мое мнение, ну, когда я стала думать об этом серьезно, почему вот эти временные рамки, почему сейчас в Индии, Китае, Южной Африке эти заболевания приобретают масштабы, потому что, ну, это результат глобализации, результат, в котором наше пищевое поведение очень сильно поменялось. У нас как раз, ну, вот если, ну, отдать там 30 лет на вот эту вот волну, да, как раз в 50-х, 60-х годах стали появляться добавки, стал появляться широко фастфуд, стали появляться, ну, вот, ну, как бы вот это все. А в чем там, как бы, механизм, да, таков, что для того, чтобы этот механизм запустился, есть один из участников процесса — это нарушение целостности барьера. Ну, вот как мы говорили, кожа является естественным барьером иммунным. Также и слизистая является естественным иммунным барьером. И туда через слизистую все подряд не проникает. Из-за чего-то она становится проницаема. Вот вопрос, из-за чего? Я думаю, что питание играет не последнюю роль в этом.
То есть добавки, ну, и всякая
ерунда. Ну, мы так вообще по верхушечкам пробежались, про онкологию не успеваем поговорить. Есть еще много сообщений, ну, на что-то мы уже ответили, на что-то нет. К сожалению, не успеваем тоже прочитать. Я вот что хотел сказать. Недавно прочитал книгу Дэниэла Дэвиса «Невероятный иммунитет». Там, ну, и разные есть отзывы об этой книжке. Но там, в общем, мне понравился один из выводов, что человечество только начало приоткрывать тайны иммунитета, что на самом деле очень много еще остается вопросов, вот если совсем туда вглубь копать. И много открытий впереди, говорят ученые. Потому что там, ну, были большие главы про аутоиммунные заболевания, про онкологию были большие главы. И вот на фоне вот этого, я когда стал погружаться, я понял, что настолько все сложно, настолько все еще не изучено, хотя кажется, что уже сколько сделано, что я поражаюсь сложности нашего организма, его... как космос просто, вот, знаешь, огромный космос. И еще я просто вот в дочке читал книжку позавчера, и так вот, читая вскользь, увидел, что большинство болезнетворных бактерий умирает при температуре именно 38 градусов. Температура, до которой как правило, повышается наша температура, когда мы заболеваем. Вот все это, в этом во всем я вижу руку Творца. Потому что все удивительно сложно, удивительно логично. И даже в такой мелочи, как температура. Вот почему 38 именно? Потому что все само собой так сложилось? Нет. Я вижу в этом разумный замысел Божий. И хотел тебя, как ученого, последние несколько, там, 30 секунд спросить, какие еще свидетельства Божьего замысла ты вообще видишь?
Да, вообще, знаете, видишь как, мне иногда жалко, что люди не знают всего вот этого, потому что это так много всего есть. Например, ну, из таких, что вот сразу на ум приходит, у нас есть система восстановления на генетическом уровне. То есть вы можете не знать, что у вас, ну, вы не будете знать, что у вас произошла поломка в гене, а там все само собой запустилось, починилось, и вы дальше живете. И таких вещей происходит в организме на самом деле много. Или, например, печень вообще уникальный орган. Можно, грубо говоря, ну, потерять 2/3, и она, ну, восстановится и будет функционировать как нормальная здоровая. Это только то, что вот сначала.
Время наш организм полон этих загадочных и таких механизмов, которые говорят о том,
ну, да,
что
или если где-то не
они были созданы творцом, который гораздо выше и больше нас.
Мы не можем остановиться, все время подошло к концу. Спасибо всем, кто принял участие. До свидания. Спасибо, Марина, огромное.
До свидания.
Спасибо, пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.